от Риги до Иркутска, вот, молитву в конце читает. А сейчас просто это самое, начинай.
Тогда как бы я могу начинать, ребята, да?
Да.
Ну, давайте, я Олег, алкоголик, трезвый 30 лет, и уже получается 2 месяца, 27 дней. Вот 30 лет я прослужил в АА, честно, и на спикерских я очень не люблю, я вообще их, как говорится, наверное, участвовал раза 4-3. И я не любитель спикерских, про себя рассказывать, мне кажется, это как-то, ну, в какой-то степени там, ну, главное сегодня, а то, что там было вчера, позавчера, я как-то считаю, что это не очень важно, потому что сегодня самое-самое главное – это сегодня. Ну, о себе немножко расскажу, потому что на спикерских принято себе рассказывать, да. Ну, я родился там в семье, у меня семья была учителей, отец был директор школы, неверующий. И был алкоголиком, ну, бухал постоянно, маму бил, и пьяный приходил на уроки, я очень переживал, и, конечно, там в детстве я сказал, что никогда пить не буду, никогда, то есть я пить не буду, вот, ну, там, мне уже было 13 лет, и я начал как-то выпили с друзьями, мне очень понравилось, практически за 2 года я стал уже профессиональным алкоголиком в 15 лет, я пил каждый день, пил уже вместе со своим папой, вместе со старшим братом, и без алкоголя свою жизнь вообще представить не мог. Для меня на уроках приходил пьяный, но здоровье мне Бог дал хорошее, и ум хороший такой. Я и как-то успевал и учиться, и совсем справляться, и пить параллельно. Я был очень веселый человек, мне нравились веселые компании, гитары. Вот, и помню, единственное, что я вот решил хорошей жизни, что вот 50 грамм выпить – это хорошо, а курить нельзя. Вот я выбрал, вот выпить 50 грамм, это все самое лучшее, что может. Ну, в общем, так у меня жизнь прошла. И в 15 лет я попал уже по пьянке в аварию тяжелую. Год пролежал в больнице с травмами. И выйдя из больницы, я вышел на костылях. И хотел жить старой жизнью. Но о старой жизни не получалось, потому что там, где я был, там обычно были сильные лидеры, сильные ребята, и практически, ну, я приходил там на какие-то вечеринки и так далее, так далее. Меня как инвалида пьяного там иногда и побили, иногда издевались надо мной. И, в общем, 19 лет я уже практически оказался на улице. Уже бомжевал, типа. Вот, это были 80-е годы, чтобы понимали, что в то время там никаких АА вообще не было, и таких вещей не существовало просто. Ну вот, и в 19 лет меня там тренер, был у нас там техникум один, где маленький городок, я жил в маленьком городке, там было типа профтехучилище, техникум, друзья у меня там были, и, с которыми я в больнице уже лежал, с которыми познакомился, ну и они меня как-то вот затащили в этот техникум, в секцию тяжелой атлетики. И я благодарен вот этому человеку, вот Райму Сегле, он начал со мной работать. Почему он со мной начал работать, Бог его знает. Ну, через 2-3 года он меня привел в полный порядок. Я со всей своей инвалидностью начал бегать, бегал 18 километров. Даже через 3 года я уже пробегал 18 километров, мог хорошо приседать. Но выпивка все равно меня так вот по субботам, воскресенье меня тянуло там идти на танцы опять к старой компании, к старым ребятам. И выпивать опять. И надо сказать, что я впервые там по-настоящему задумался, потому что алкоголик я или нет, потому что я хотел там в субботу-воскресенье не пить, но я все равно выпивал. Я считал, что человек только сильный, главное характер, сила воли, характер, сила воли. Ну и сила воли мне не хватало, потому что мне хватало сила воли, там, например, не напиться или выпить там, ну, скажем, полбутылки вина, всего лишь за вечер, а, ну, когда в понедельник, вторник я приходил на тренировки, а тренер за мной следил, у меня формы не было. То есть вот этот вот там даже стакан пива, вот когда тяжелой атлетикой занимаешься, там хоть стакан пива тебя на 2-3 дня отбрасывает обратно. Ну, в общем, вот я тогда почувствовал, что что-то с этим алкоголем, типа ты бросил пить, типа там уже как бы стал уже спортсменом, работал, интересно, грузчиком работал на заводе, чтобы было время свободное заниматься спортом. И вот он тянул этот алкоголь. И вот это я никак не мог понять, что случилось, почему такая штука. Когда начал дневники вести, вдруг я заметил, что я вот под дневничками я ставил плюсики, там зарядочку сделал, языки там учил и так далее, и так далее. И смотрю, алкоголь у меня все время, ну хоть раз в месяц обязательно попадает на плюсик. И вот думал, как выйти из этой ситуации, что вот как он меня держит, как прямо так. Ну и в 85-м году я начал интересоваться немножко, и я поступил в клуб трезвости. Это был 85-й год. Надо сказать, еще АА тогда не было, и я начал ходить в клуб трезвости. Тогда у меня эти сроки уже пошли по полгода. Помню, я там уже не пил. Ну, бывало, там 3 месяца не пил. Вот, но я научился пить. Я научился пить, потому что я устроился в кабак работать. Вот не странно, алкоголик научился пить, потому что я в кабаке работал, чтобы зарабатывать деньги, надо было быть трезвым. Но неделю работал, неделю брал выходную. И вот в выходную неделю я опять там ехал в лес и опять с ребятами бухал. Но при том я как-то умел, как-то вот уже сила воли заставлял себя там, скажем, какой-то форме себя держать, чтобы тебя там не несли, не везли и так далее. И я считал, что все равно вот силой воли, характера все равно можно потихонечку выпивать. Вот, ну, такой вот как бы Ева с этого вступления, да. Ну, а потом уже в клубе трезвости, когда я был, я очень благодарен такому человеку, доктор Брокен в Латвии у нас есть. Это доктор Брокен, который в Латвии перевел АА и первый ввел в АА в 89-88 году. И он параллельно держал клуб трезвости. Параллельно. И то есть он нас, там людей, вот бывших алкоголиков и так далее, он заставлял в свободное время заниматься спортом. Ну как, он там в походы нас заставлял ходить, на великах заставлял там ездить, на лодках. И вот это была его такая инициатива, что самое главное – свободное время проводить так вот, физически активно. Духовных программ-то не было никаких. Вот, и, ну, мне очень с ним нравилось, я был таким его лучшим учеником. И в 90-е годы я от клуба трезвости, тогда началось такое это возрождение у нас, я от клуба трезвости попал в Польшу. Мне нужно было от клуба трезвости в Польше купить какие-то бумаги, что-то достать для клуба трезвости. И в поезде я ехал с нашими братьями, с алкоголиками. Мы там в карты с ними играли. Ну, я говорю, слушайте, ребята, вы там два алкаша, втроем мы ехали. Я говорю, а вы, ну, я вообще-то не алкаш, я хочу пью, хочу не пью, я вообще трезвенник, если вы хотите знать. И они говорят, да нет, вроде ты наш алкоголик. Я говорю, нет, я так низко, ребята, не пал, это вы алкоголики, там пропили все, у меня еще работа есть. Вот, и жена у меня есть, и ребенок, а вы там уже конченые люди. Ну вот, и попал я на первое АА-собрание в Польше. Там получилось так, что вечер был, еще 90-й год, все дорого, там как бы валюта. И тогда ребята говорят, давай, Олег, ты ну, не сиди там в квартире, моя встреча была там на следующий день с кем-то из трезвенников, пошли с нами. Я говорю, ну куда идти? Ну вот там придешь на собрание, если кто-то что-то спросит, ты говоришь, что ты алкоголик. Ну, в общем, я пришел, сел за стол, там, наверное, человек 50 сидел, вот такие нормальные мужики, нормальные женщины. Я думаю, блин, сумасшедший дом. Я думал, что я в психбольницу попал, потому что я думаю, что они называют себя алкоголиками там. Я думаю, ну нет, ну точно психбольница. Ну, я, конечно, там себя назвал алкоголиком для приличия, у нас был переводчик Анджейс. Ну вот, ну, говорить мне не надо было, но мне так это, так, конечно, я подумал, что это больные люди, потому что такие вещи нельзя говорить, что человек алкоголик, извини меня, он там не пьет 5, 6, 8 лет и говорит, что он алкоголик. Ну, полный блеф. Ну вот, на второе собрание мы были в церквушке, Вроцлав, это был город Вроцлав, и Анджейс опять меня затащил на собрание, и он меня заставил говорить. Я говорю, давай, теперь ты рассказывай. Я говорю, о чем Анджейс рассказывать? Ну вот рассказывай, когда ты хочешь пить, ты в месяце января берешь лодку, садишься и, ну, в ледовой обстановке, в лед, вот, от Брокена я научился там, когда хотелось бухать сильно, берешь велосипед или берешь лодку и на экстремалку. Вот, и, ну, тогда, конечно, вылезаешь из речки, там или два варианта, пить больше не хочется, потому что ты понимаешь, там движение одно направо-налево, и тогда хана, если там выпьешь. Ну вот, и я рассказывал про это, вот как я боролся с алкоголиком, там все аплодировали, говорят, вот молодец, парень, тогда для наш брат. Ну, в общем, я думаю, ну спасибо, что вы меня приняли, но я все равно не алкоголик, а вы уж там такие, какие вы есть. Ну вот, это был 90-й год, это Новый год, и я помню, что я вот этим ребятам, своим двоим друзьям, и Туманджис, и Оверу говорю, вот, ребята, вот Новый год будет, вот я как не пил, так и пить не буду. Ну, кончилось, Дом культуры был, это было 30 лет назад, я эту пьянку хорошо помню, по свою последнюю пьянку. Я выпил шампанское вначале, там 100 грамм, потом кто-то принес самогонку, говорит, классная самогонка. Эту самогонку еще помню, запах помню через 30 лет. Ну, в общем, в 5 утра меня привезли домой, выгрузили, ну, там. И маленькая девочка, у меня Анда, дочке было 2 годика тогда, и она вот этот тазик, чтобы там рыгала меня, там рвала, потому что там намешал на полную клоп. Месяца 3 не пил, наверное, полгода не пил, там все мне было там полностью. Вот, и эта маленькая моя девочка Анда, она... Тазик мне потаскивает, говорит, ну, папа, чтобы мог рыгать, она там, ну, не понимает же, говорить не могла ребенок. Ну, вот это меня задело. Меня задело очень сильно, вот это, я эту девочку, сейчас она передо мной, это дочка маленькая, маленькая, доктор она сейчас, да, врач моя дочка. Вот ей 2 годика было. Ну, и, короче, вот она этот тазик мне подвинула, и меня это перебило. В общем, я через 4 дня, помню, 4 января я поехал на первое собрание к своим друзьям двоим. Сказал, что я алкоголик, потому что я еще не верил, что алкоголик. Я думаю, ну ладно, я скажу алкоголик, но, ребята, вот как-то попробую все-таки год не пить, вот продержаться. Как они там год продержатся? Попробую я тоже, может быть, они там помогут и так. Ну вот, ну, мне на первом собрании у нас был Платоныч такой в Латвии, один из корифеев, скажем, а он сидел в концлагере немецком, еще были тогда в 90-е люди, такие люди, которые войну прошли. Он в концлагере немецком просидел, потом в концлагере сталинском. И практически это наш был так, как гуру наш в то время. Да? И он мне сказал, говорит, ты знаешь, Олег, а ведь алкоголизм – это не то, что ты пьешь или не пьешь. Это мышление. Я говорю, как мышление? Вот так, говорит, ты когда ходишь, идешь, он как молодому парню, говорит, на дискотеку там ходишь. Я говорю, хожу. Ну вот скажи ты, когда заходишь на дискотеку, пить хочешь, выпить тебе хочется? Я говорю, жутко хочется. Говорит, ты в магазин заходишь, что ты первое видишь? Я говорю, ну как, бутылки. Говорит, а нормальные люди-то нет. Говорит, они же, когда приходят, они первые там смотрят, что стоит, как стоит, там, хлеб, что. А ты первое смотришь, какая цена, какая бутылка. Вот это есть, и, говорит, у тебя мышление алкоголика. То есть, неважно, ты пьешь, не пьешь, но мышление у тебя алкоголика и пожизненное. Ну вот это меня зацепило. Практически я сел на мышление, потому что это мышление было у меня очень, ну, так... Очень сильное это мышление, потому что выпить мне постоянно хотелось. Я там на силу воли я не пил, но выпить мне постоянно в мозгах хотелось. Ну вот я понял, что мне нужно избавиться от этого мышления. Я поговорил там, пошел к своему корифею доктору Брокену, я говорю, ну доктор Эмилиан, там доктор Брокен, ну вот, наверное, мне пить нельзя и так далее, а через сколько лет я смогу пить, как нормальные люди? Он говорит, ну Олег, сколько у тебя там такого крутого, сколько лет не пьешь? Ну я говорю, ну вот, считай, 15 лет не пью. Говорит, да вот ничего, через 15 лет потерпи, через 15 лет сможешь бухать по полной программе. Нет проблем. Ну, в 15 лет тебе надо продержаться, а потом научишься пить, и все будет хорошо. Ну, в общем, вот такой рассказ был. Ну, так я ВАЗ зацепился. Параллельно я ходил в клуб трезвости, потому что мне нравилось, что там, кроме собрания, можно было и на море съездить, побегать и на великах покататься. Ну, и как эта эйская жизнь покатилась. Надо сказать, что уже... Эти инициативы, они были очень хорошие, мы от поляков их забрали, потому что в Польше тоже были клубы трезвости, и они очень много тоже смотрели свободное время, как люди проводили. Ну, молодые мы были, мне-то было тогда, сколько это было, 29-28 лет, 30. И надо сказать, что хорошо было. Мы тогда сделали молодежную группу, у нас был в Риге молодежная группа А, и мы кроме собраний сделали спортивный клуб такой, велогруппа назывался. И мы, главное, очень большое, это социальная программа, тогда Брок у нас говорит, ребята, вы не должны всем рассказывать, что вы алкоголики, сделайте свой спортивный клуб и катайтесь, будьте вместе со всеми людьми. Ну, вот эта его школа очень, очень помогла, мне кажется, в жизни потом, по большому мере, и именно его школа. Вот этому доктору Брокену я очень-очень благодарен. Ну вот, и скажем, что уже потом такая жизнь пошла. У нас был клуб тоже на Стрелнеку, такая довольно интересная. Срывов практически не было, потому что были там желания выпить, какие-то проблемы, но я понимал, что у меня там мышление алкоголика, что чтобы не было этого мышления, надо что-то делать, шевелиться надо, или молиться надо, или на группы надо идти. Ну, первые 3 года я ходил на группы каждый день, буквально каждый день. Когда сделали молодежную группу, тогда мы уже как бы катались, у нас была такая велосипедистов, сильная группа, тогда мы уже так катались в свободное время. Ну, 2000 год уже был, тогда я развелся, уже у меня с первой женой были проблемы, потому что она там, я ей говна много наделал по своей бухоте. Я уже второй раз женился в 2000 году. И вот 10 лет я как бы так в АА ходил изредка, потому что у меня была молодая жена, была лютеранка и такая верующая женщина. У меня двое детей от нее. И на АА я так только приезжал, она АА очень не любила, она считала, что это секта, моя супруга. И ну, мы прожили с ней 10 лет. Ну и там получилось такие темы, что у нас дело пошло к разводу опять. Там не буду рассказывать, это другая тема по разводу. Почему и как, ну там такое уголовное еще дело. В общем, было, ну вот, и ну, когда мы разводились, тогда вот у меня началось эти, я начал искать проблемы, почему надо разводиться, почему не идет как надо. И вот, и ходил на группы А, ходил, и я не мог решить там семейные проблемы свои, не получалось. Хотя уже там года были, уже 20 лет трезвости. И вот в один момент я уже думал, что все, ну, двое детей оставался, как-то очень это переживал, вот, весь развод. Думал, все, надо кончать вообще с ИСА, и с жизнью надо кончать. Ну, вот такое состояние психически очень тяжелое. Помню, даже на одном юбилее попробовал одну рюмку выпить, и не пошло. Я думаю, давай вот выпью одну рюмку, потом еще одна, вторая, третья, четвертая, пятая, как алкоголиков полагается. Выпью одну рюмку и не могу больше выпить. Рюмочку там, пиво, наверное, не по бутылке, по стаканчик пива. Юбилей был большой, я думаю, что все, надо всю жизнь с нуля начинать, надо напиться, и как бы вот такого, или покончить жизнь самоубийством и так далее. Но ничего у меня не получилось, в общем, срыва не получилось. С женой я развелся, ну вот и пришел уже 15-й год, начал жить один с двумя детьми, двое детей. Вот. И в 15-м году, это, наверное, лет 6 назад, мы с детьми ехали на велосипедах, и дети мне показали такую заброшенную церковь православную. И говорят: папа, ты там все можешь, у тебя руки золотые, ребят много. Я работаю в велокурьере, ну, фирма у меня такая, 50 человек у меня работает, велосипедисты, спортсмены все. Вот, и говорит: давай, папа, ну, давай эту церковь восстановим. Она заброшенная была вся такая, грязная, православная. Ну, вот как-то я детям пообещал. Вот с этой восстановления церкви, я считаю, что у меня начался в жизни второй этап, последнего 25 лет, потому что в церкви мы говорил со священником, я все время искал вопрос добра и зла. Казалось, это... Священник сказал: знаешь, Олег, падший ангел-то был ангел, ангелом остался. И я понял одну такую, наверное, самую большую вещь для меня, что в жизни не существует зла вообще. Что самый большой блеф и все мои несчастья от того, что я верил в то, что существует зло и добро, а зла нет. Есть только болезнь. И зла как вообще такого не существует. И вот, наверное, это самый большой поворот в моей жизни, которым я, вот, если говорить там, чем я живу сейчас, я учусь заново жить, полностью заново учусь жить, видеть только добро, только хорошее, вообще не видеть ничего, зла как такого не видеть, и видеть свою жизнь только как, наверное, как в солнце таком и так далее. И интересно, что это получилось таких простых примеров, потому что когда мы ездили на конференции А в Россию, там, в Белоруссию, у нас пропаганда сильная работает, что там шины порвут, и там если вот виски номера будут проблемы и так далее. Я всегда в России, в Беларуси встречал 9 прекрасных людей, но одного там больного какого-то человека. Когда к нам приезжали из Москвы ребята, из вот, ЖЭКа ко мне из Калининграда приезжал, он говорит, а где у вас эти националисты латышские, там в Латвии и так далее, и так далее. Я говорю, да. Я говорю, все прекрасные, 9 вот ушей, дорогу покажут, на одного дурака нарвёшься. И я начал чисто статистически смотреть в эту формулу везде. Я начал смотреть на своих детей. Я увидел, что у них 9 прекрасных черт, и одна, может быть, какая-то плохая. Я начал смотреть на всех людей, которых я раньше видел только плохое, акцент сделал на плохое, в своих, везде, везде. Куда я ни пойду, я везде вижу 9 прекрасных людей, 9 прекрасных качеств. 9 что-то очень хорошего, но 1-2 плохое. И это хорошее, оно везде, ну, как по-русски сказать, везде поверху, да. И, в школе меня учили всегда критиковать, видеть плохое, то там плохое, там плохое, и не видеть хорошее. И я понял, что я с детства закомплексован на это негативное мышление, которое называется борьба со злом. Практически это негативное мышление, самое-самое негативное мышление, которое нам вдолбили уже с детства. Ну, вот для меня, я рассказываю о том, чем я сейчас живу, потому что мне уже за 32 и там рассказывать о том, там, как я бухал, там, и так далее. Мне это неинтересно вообще. Ну, и мне просто неинтересно. Вот. Ну, наверное, вот так. И я не люблю рассказывать про себя очень много, потому что, мне кажется, по делам твоим да будет тебе дано. Но я очень благодарен. Очень благодарен, потому что нашей группой Токумской живу я не в Риге, я живу от Риги там 90 километров в деревне. На работу я ездил в Ригу, у нас маленькая группа, есть городок там маленький, у нас 8 тысяч населения, в группе у нас 20 человек, там мужики по 25, по 30 лет трезвые. Вот, и хожу на свою группу, и ну, как бы вот раз в неделю я обязательно иду на группу, потому что мне нужен тренинг для меня, для моего позитивного мышления, чтобы я мир воспринимал позитивно. Вот. Очень, очень люблю, конечно, хочется съездить вот в Иркутск, я очень бы хотел поехать, это там моя мечта, вот, ну, поехать, вот, увидеть Иркутск, это вообще для меня фантастика, Сибирь увидеть, я никогда не был. Ну, вот так как-то, ребята, потому что, ну, в общем, может быть, что-то спрашивается, конечно, потому что, ну, я говорю, я плохой оратор, чтобы рассказывать там байки про то, как я бухал или как у нас там бухали и так далее. Наверное, я на этом кончу, потому что время ваше не хочу занимать. А вот вопросики можете задать, конечно, какие-нибудь. В общем, спасибо.
Спасибо. Спасибо. Олег. Похоже, он много. И у меня тоже родители, да? И моя мама была у меня классным руководителем, а отец поймал моих одноклассников пьяных, поскольку сам бухал. И у меня был большой конфликт в школе, поскольку мои одноклассники не могли поверить, что он их, когда увидел пьяных, что он сам определил, что они пьяные. Они думали, что это я ему сказал, что они пришли пьяные. Вот. И вот отец у меня так и спился, хотя был очень хорошим учителем. Вот. И я посмотрел немножко, вот ты мне сбрасывал вот эти вот самые фильм про велосипед. И вот ты вот сейчас руководишь фирмой, которые работают вот здесь, велокурьеры, вот твое удовлетворение от работы, от того, что ты делаешь, какое сейчас? Вот для меня это тоже важно, я работаю экологом, работаю здесь, и для меня очень важная часть жизни – это удовлетворение от своей деятельности, не только в ААР, но и вот профессиональное удовлетворение. Спасибо.
Вообще это польская модель, она заключает в себя, что наша главная цель, ведь она, свои наши идеи, а идеи нести не только 12-й шаг, это не только для Там меня перебил кто-то там, ребенок с телефоном. Но вот это не только нести наши идеи, скажем, 12-й шаг. 12-й шаг – это важная штука. Но главное, чтобы мы эти принципы несли во всей нашей жизни. И нести во всей нашей жизни – это значит, что, во-первых, по-эйевски, по нашим законам, вести себя на работе, вести себя в семье. ВАА – самое главное, мы говорим «любящий Бог». Вот у нас очень интересные штуки есть ВАА, которые мы, может быть, самые главные акценты, которые мы должны, ну, я, который пробую понимать. Во-первых, это «любящий Бог». У нас нет наказывающего Бога. И вот когда я понимаю, что Бог меня любит, тогда я каждое утро, во-первых, стараюсь потектес, это по-русски, благодарить за то, что Он мне дал. Благодарить за детей, благодарить за погоду, благодарить за мою работу. И когда у тебя внутри есть чувство благодарности, каждый день начинать с благодарения, тогда у тебя весь день будет прекрасный. Благодарить людей, что они такие есть. Видеть в людях только самое-самое лучшее. И, ну, почему мне очень повезло, конечно, потому что у меня работа, она связана с велосипедом постоянно. И я сам катаюсь на выходные, вот ночью с моря приехал, я по морю катаюсь на великих. И я учусь на этих велосипедах. Там не так, что у меня просто велокурьерская контора, у меня самая... Наверное, в мире самое, мы в первой пятерке велокурьерских контор в мире даже, да, я участвовал в чемпионатах мира велокурьеров, я участвовал. Это не те люди, которые там доставляют еду, это доставка еды, это совершенно другой бизнес, совсем другие люди, а есть такие велокурьерские конторы, которые возят там дорогие телефоны, дорогие документы. Это немножко другая публика. И чемпионат мира я организовал в 2018 году. У меня приехало 500 человек со всего мира. Поэтому мне очень повезло. Но повезло тоже, потому что я на этот велосипед сел в 1987 году только для того, чтобы справиться от алкоголизма, ребята. Потому что у меня все друзья бухали. Я жил в маленьком городке. И мне тоже хотелось бухать очень. Я просто брал велик. А когда на велике едешь, он очень хорошо снимает стресс. И очень, ну, ты там не попьешь, ты пьяным на велике не покатаешься, да, просто физически. Не руль покрутишь нормально, не по тропинкам проедешь. И вот этот велик мне очень помогал. Очень, очень часто, вот я помню, первые годы особенно. Вот первый, второй, третий год, когда были трезвости. Мне хотелось пить, не хотелось, ребятки. Вот, но когда ты на велике сядешь, там 2 часа покрутишь педали, вот это желание, оно снимается. Это как бы такая, как таблетка такая. Ну вот с этим вот связано, вот с такой, ну, профессиональной чисто деятельностью, с великами. Вот. Поэтому мне вот на эту тему очень-очень повезло. Вот, наверное, вот эта работа. И это важно, это очень важно, я считаю, что очень, очень важно именно жить нормальной жизнью, видеть в людях доброе, не ставить АА выше других. Как у нас бывает, многие вот это самая лучшая религия, другие полный блеф. Наоборот, я считаю, в каждой религии есть фантастические вещи. В православии, в католичизме, там свидетели Иеговы очень интересные люди, баптисты. Только от них надо учиться. Я только стараюсь со всеми контактировать, учиться от них. Именно учиться. Учиться у них самое лучшее, что у них есть. У каждой религии что-то есть хорошее. Есть, может быть, что-то, не скажем, плохое, что нам не надо. Но для меня вот что, ВАА для меня очень важно, если мы говорим о религиозной стороне, у нас нету членских взносов практически. У нас нету имущества, у нас нету руководителей, да. И вот эта вещь, которая нет ни в одной религиозной организации. Мне очень много приходилось с религиозными организациями уже встречаться в первые годы трезвости, потому что когда мы сделали эту велосипедистную группу молодежную, у нас были там алкоголики, наркоманы, ребята молодые, то всем церквям было очень интересно, как мы это делаем. И нас приглашали адвентисты, баптисты, там, католики, лютеране, чтобы мы выступали в церковь, рассказывали, как мы молодые люди вот там не употребляем, да. И у меня было очень много контактов уже, уже в молодости с ними, да. И да, и вот я заметил, что там проблемы у них всегда начинались в тот момент, когда у них появлялись деньги, то есть деньги не могли люди разделить. Или, скажем, когда люди задорности какие-то, начиналась внутренняя борьба, и люди, имидж и так далее. У нас это запрещено, поэтому я считаю, что это религия будущего. Но только этих главных, два главных фактора. И вот этим я больше всего, наверное, нравится, и поэтому я... хотя мне крещенный, я православно крещенный, у нас меня покрестил наш алкоголик, отец Леонид в церкви в 93-м году, полностью не сознавая, как бы я православный, но вообще, когда мой священник меня спрашивает, Олег, какой ты веры? Я говорю, знаешь, отец Вадим, вообще-то я анонимный алкоголик. Вот хочешь верь, хочешь не верь. Вот, ну, не, вот анонимный алкоголик я по сердцу, а остальное все там мне уже прикладывается. Вот, так что для меня это моя жизнь, это вообще для меня это все, что есть. Но, конечно, жить вот в простой жизни у простых людей, не алкоголиков, любить не алкоголиков, да, общаться с неалкоголиками, да, вот это тоже, этому надо учиться. С алкоголиком легко, вы меня понимаете, я вас понимаю, но надо найти диалог с людьми, которые не алкоголики, да, и да, эти принципы любви, да, соблюдать. Ну, еще одна последняя хочу вещь добавить, что очень мне еще мешает. Я говорю о своих недостатках, которые я прихожу к своим священникам, говорю, у меня есть два недостатка. Это спешка. Я уже года два от нее избавиться не могу, потому что мне много работы. Даже немного, вот я сейчас говорю, много работы. Мне кажется, что мне много работы, тогда я начинаю спешить, куда-то гнать быстрее, быстрее, быстрее. Но если есть спешка, тогда есть нерешительность. А если спешка, нерешительность, тогда появляется страх. А страх – это самое большое несчастье для нас. Ну и, конечно, недовольство. Когда я… Ну, с книжки написано, там в книжке все есть. Там есть такая глава, что нормальный человек может быть недоволен. Вот нормальный человек, он может быть недовольный. Он там может на кого-то обижаться, он там может с кем-то ругаться, видеть какой-то негатив в человеке. А вот для алкоголика это нельзя. Вот для алкоголика это смерть. Это написано в 5 главе, синяя книга. Недовольство для алкоголика – смерть. И вот я этот принцип стараюсь поддержаться. У меня не так хорошо получается. Я бывает, я срываюсь. Я там на своих как бы, там, подопечных иногда вот, думаю, вот зараза там. Ну, вот, у меня, вот уже с детства, вот, я не знаю откуда. Вот, даже такой вот пример. Вот, я был в Лепе, в командировке вчера, приехал ночью сюда. Я говорю, дочке, ну ты там мне скайп поставь программу. Там, у меня, по-моему, лет 10 ее нету, да? И я зашел наверх, и у меня первая мысль, вы знаете, не то, что она поставила эту программу. Я смотрю, компьютер как-то вроде не тронут. Я думаю, вот зараза, не поставила программу. Понимаешь? Представляешь, первая мысль, зараза, не поставила программу. Потом приходит, программа поставлена. Все, ребенок все сделал. Но первая мысль была такая. Ребята, мне 30 лет трезвости. Ну, толку-то. И я хочу сказать, что этим годам вообще никакого значения нет. Потому что другой человек у меня говорит, Олег, кто у тебя спонсор? У тебя 30 лет трезвости. Я говорю, мне лучший спонсор Эдик Склопиада. Ему 4 года трезвости. По 12-му шагу, я с ним позвоню, мне так вдолбит, так, Олег, ты то не сделал, то не сделал, то не сделал. Вот благодаря Эдику, Эдик меня подкузмил, говорит, я группу сделал. Сейчас мы группу сделали, 150 километров от меня. Там группу мы сделали в одном реабилитационном центре. Вот я был инициатором. Но благодаря Эдику, у меня Эдику, ему 4 года трезвости. Он мне все время, Олег, давай, 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 давай. Ну, вот мой спонсор. Бывает, я на организаторских вопросах, я просто уже силы не поднимаюсь, там что-то делать. Ну, там, столб мира, я там один проект участвую. У меня уже сил уже больше не хватает. Я звоню Жеке в Калининград. Вот с ним поговорю минут 10-15. Он меня на место ставит. А Жеке-то там 12 лет. Ну, ему нет 30 лет. Вот, а Жеке-то 12 лет. Его меня ставят на место, ребят. Юра Швед, вот сейчас скайпу я очень благодарен. Ватсапу вообще там. Юра Швед из Киева. Юра Швед кличка, да? Там по духовным вещам, Юре позвонишь, там по Боге поговоришь. Ну все, 10-15 минут, и ты опять уже у тебя ставят обратно форму, да. Так, для меня спонсор вся группа, вся А, и там этим годам нет значения. Ну нет значения, потому что человек там 2 года трезвый, может быть умнее того, который 30 лет. И никакого значения. Вот то, что я 30 лет прослужил, да, вот этим я могу гордиться, ребята, что я вот 30 лет ходил на собрания, 30 лет там что-то хоть немножко, даже когда был женатый, все равно я там вырывался на эти собрания, на конференции, там хоть раз в месяц я приезжал, там служил. Да, вот за это, может быть, можно человеку уважать, что он 30 лет служил в церкви, да, там, в нашей церкви. Вот за службу, да. А по мозгам, ну нет. Такой же придурок может быть, как и человек, который там трезвый 2-3 года. Вот спасибо, вот такая тема.
Спасибо большое. Пожалуйста, вопросы на связи.
Спасибо, Женя, алкоголик. Огромное спасибо вам за спикерскую. Очень как-то так легло. Вот мне понравилось очень ваше идея о том, что вот как по-вашему, нет добра и нет зла, или нет зла, а все вокруг это просто добро, и мы просто не совсем его понимаем, или неправильно воспринимаем, или еще как-то вот так вот.
Спасибо за... Вы знаете, вот это восприятие очень интересное. Оно вообще, ну, когда ты работаешь в бизнесе, ну как, бизнес, плохое слово, иностранное, скажем, просто ты работаешь. А когда, ну, кто такой я? Ну, это я как бы, вот у меня 50 человек работает, у меня как бы я держатель общего котла. Ну, вот семья у вас, есть семья, например, там 4 человека, ну, мама держит там кассы, мы все зарплату я даю. Ну, то же самое на фирме, ты, называется опять иностранное слово, фирма паршивая такое. Ты работаешь... И у тебя касса общая, в общем, все, понимаете, вот это, но вопрос это, вот это как с людьми работать, потому что вообще-то, я почему говорю, это математически, вот если я говорю, почему от кассы, мне надо все время, как ты отвечаешь за общую кассу, ты постоянно должен работать с калькулятором, и чисто математически, когда начинаешь логично смотреть на свою жизнь, если, скажем, взять 90-й год, ну, 90-й год я возьму, да, и мне бы кто-то сказал, что, ребята, вот через 30 лет я буду разговаривать с Иркутском, вы меня будете видеть, да, что у меня будет там машина, свой дом, работа, лодки, там, велосипеды и так далее, и так далее. И я бы сказал, что питание в 90-е годы, это было жуткое время, ребят, там, блин, мы ходили на группу просто попить чай. Ну, просто попить чай, ребята. Там чай выпить, сахарка достать. Это 90-е годы был кошмар. Ну, так я сейчас живу в раю. Так сейчас я живу в раю. Так вопрос, чего я недовольный? Если мы говорим о каких-то вещах, скажем, добра и зла, то если ты смотришь вокруг, ну, посмотрите во свою группу и посмотрите на людей, вы видите... В них, в каждом столько доброты, столько хорошего и так мало плохого. Опять чисто математически вы поймете, что как может быть властвовать на мире зло, когда девяточка, вот я говорю 9-10, сравнение 9-1, да, когда девяточка, везде все хорошо. Но вот я сейчас сижу за компьютером, солнце светит, тут флаг у меня, флаг латвийский висит, да. Ну все прекрасно. Ну, где, покажите, где властвует зло в мире? Ну где? Но его нету. Есть болезнь, да, была там мировая война, когда там люди друг друга убивали. Но это болезнь, понимаете? Болезнь она есть. Болезнь существует. Но болезнь и зло – это две разные вещи, два разных понимания. У нас слово «болезнь» сделано как символ кого-то, чего-то есть. Тогда есть болезнь и только болезнь. Я тоже бываю больной, вот поругаюсь как-то там 2-3 дня вот, на детей вот как-то наругался. Но я же ругаюсь-то всего минуту-две, а не наоборот. Потом нормальный человек. И вот это мышление. И знаете, еще одну вещь очень интересную. 2000, по-моему, лет 7 назад я проходил, такая программа есть, меня Баптистская церковь пригласила вести программу, называется «Настоящая свобода». И там смысл был такой, что нужно было себя проходить по шагам, как в Миннесоте, и нужно было прокапывать свои недостатки. Так вот, мы выкапывали в этой группе, это считается, ну, вершина, да. Там мы прокапывали где-то 70, 80, 90 недостатков, которые у меня есть. Там чисто вот находили там нетерпелив и так далее, там спешишь, нерешительность. Вот все эти громадные недостатки мы через себя проходили. Я прошел эти 12 шагов, но никакого удовлетворения вообще-то так не почувствовал. Вроде крутая Миннесота, офигенно там. Что-то я из себя там выкопал, какие-то шаги с детства. Но потом я заметил одну вещь, когда я своим детям говорю, что ты плохой, 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 качаю. Я довольный, что я его там выругал и так далее, но результата нет. Но я начал делать по-другому. Я начал людей хвалить. Я нахожу в них хорошие. Я в работниках хвалю, постоянно их хвалю. Наоборот, хвалю. Я хвалю своих детей. Я стараюсь их любить. И получается фантастика. Получается так, что работники работаем как одна команда, одним кулаком. Результат колоссальный получается. В семье у меня колоссальный результат. У меня не было, с детьми у меня не было хороших отношений. У меня сейчас прекрасные с детьми отношения. Потому что я в них учусь, ребята, учусь видеть хороших. Я учусь хорошее видеть во всех людях, которые вокруг. И везде, когда я смотрю на это, ну я вижу, ну ребята, 8 против 2, 9 против 1, ну 7 против 3, но все равно добра во всем мире намного больше. Намного больше. Просто нам вдалбливают в прессе, вдалбливают везде годами, может быть 2000 лет уже вдалбливают, что все плохо. И вот это понятие, оно очень сложное, потому что у нас с детства в меня впитали как уколом каким-то, что вот, что надо борьба с зло. Как помню, там на слете у нас было «Гайдар шагает впереди, только в борьбе можно счастье найти». Да? Вот я в борьбе счастье искал, боролся с алкоголем, боролся с людьми. Я боролся. Вот. Все время у меня была борьба. Гайдар шагает впереди. Хотя советское, это не связано с советским временем. Я говорю вообще, вот как принцип такой. Да? Поэтому ну, я учусь. Для меня это важно, мне это помогает. И моя жизнь, мое здоровье, ребята, там ну, такие вещи происходят в моей жизни. Я болел псориазом, у меня был артритный псориаз. Меня после где-то в 16-м году меня парализовало. Меня парализовало в 16-м году полностью. Я только видел церковь в этом во сне, и меня там буквально я через 2 недели опять встал и пошел. Потому что это мышление, оно какое-то новое, и вот и вот это мышление, это для меня вообще все. Мне настолько интересно жить, но я даже не могу рассказать, вот насколько мне все так, не то что хорошо, просто интересно, да, я открываю новый мир. Вот слов не хватает рассказать все это. Вот надо вот вживую, ребят, тогда другое дело. Спасибо.
Спасибо большое. Пожалуйста, следующий вопрос. Включайте микрофон, кто...
Олег, меня зовут Леда, и я алкоголичка. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас ученики, и если есть, то, ну как, успешные ли ученики? То есть вы передали вы опыт трезвости кому-то? Спасибо.
Ну, знаете, я не знаю, конечно, но мне были на конференциях, я как-то, я был пессимист по этой теме. Как-то 5 лет назад я поехал на одну конференцию. И, ну, приехал так, помню, сижу там. Подходит ко мне парень один, ко мне меня обнял. И говорит, Олег, ты мне спас жизнь. Я говорю, да, ну как? Я говорю, вот 20 лет назад там была велогруппа. Мы на велосипедах ездили, если бы ты, мы бы там, ну, он бы умер, типа такого. Вот он так с душой рассказал, что почему он так считает. И, наверное, если мне человек подошел и сказал, что я ему спас жизнь, ну, наверное, я был хороший учитель. Я так думаю. Я, наверное, был хороший учитель. Но для меня нету вот подрезать группу. Я, ну, знаете, если говорить вот о передаче, то мы делали реабилитационный центр, такой Брукнер, у нас есть очень крутой реабилитационный центр, ну, он католический. И священник туда не пускал, 7 лет. То есть анонимные алкоголики туда не допускались, потому что это была секта. И вот, и мне очень хотелось, чтобы там была группа. Но мне пришлось обхаживать этого священника, наверное, 3 месяца. Я обходил его. У него была речка там рядом. Там очень реабилитационный центр, очень красивый. Там и река проходит мимо, маленькая речушка. Я говорю, слушай, ты знаешь, я там по лодках в Аваку делал, давай я возьму своих курьеров, ребята, говорят, мы тебе почистим эту речку. И ты сможешь там на лодках ездить, туристов своих катать, там реабилитационный центр сделать для туристов, заодно он там занимается. Но он на меня так посмотрел, говорит, там нельзя, говорит, эту речку вычистить. Я говорю, я вычищу. Ну, вот ему 2 месяца эту речку мы вычистили с ребятами, сделали дело. Ну, как церковь мы вот вычистили, так мы вычистили ему речку. И потом я к нему подхожу, говорю, слушай, Андрей, давай группу сделаем. Он говорит, да давай. А до этого там 7 лет ребята наши ходили, и никто не мог пробиться. Пробились. Но почему пробились? Не своим языком, я бы доказал это. Просто он видит, что люди не только языком молят, они и руками что-то делают, понимаете? Вот руками делают. Я почему об этом рассказываю? У нас там, и вот сейчас пандемия у нас считается, она закрывается, дай бог закроется. Мы в этом реабилитационном центре начиная с октября месяца, вот завтра у нас группа, там 150 километров по сезону, да, мы в этот центр поедем, у нас там группа проходит вживую. Единственная группа, но очень мало вот которых проходит вживую через всю пандемию. Потому что он не признает никаких намордников, священник, да, и говорит, если ребята кто-то приезжает, проверка или что-нибудь, говорите, что я, вы все сейчас ко мне вступаете в реабилитационный центр, ну, к нему, типа, да, будете, значит, тут жить, если проверка проходит, я, у меня с вами собеседование, это так священник объясняет, да, и мы туда едем. И он не боится, там церковь очень красивая, ну, там условия такие колоссальные, это, конечно, надо видеть, но вот группа работает. И я рассказываю то, что рассказываю вам. И я думаю, что, как говорят эти, которые ребята там живут, они говорят, ты знаешь, Олег, мы ждем воскресенье. И для нас это воскресенье намного важнее всей программы, которая в течение недели. Значит, мы 12-й шаг туда очень хорошо доносим. И бывает так, что я не могу в воскресенье поехать туда. Тогда мои ребята туда едут, да. И вот мы сделали с нуля группу, сделали даже вот во время пандемии. Поэтому эти идеи, они будут проходить, они будут доходить на людей. Но главное, считаю, для нас, не, чтобы вот для меня самое главное было, это что алкоголик не имеет права быть недовольным. Вот это самое главное. Потому что когда человек довольный, когда человек понимает, что недовольство для него – это смерть, он может функционировать, он может помогать другим. И помогать можно и языком, но еще лучше, если ты можешь помогать руками, что-то сделать. Потому что сделать это, конечно, более и сложнее, и круче, и интереснее даже. Я очень много очень хороших планов. Я хочу для детей, хочу лагерь сделать для детей-алкоголиков. На лодках хочу детей покатать, на великах хочу детей покатать, взрослых хочу покатать, наших братьев, сестер. Вот у меня там озеро рядом, байдарки, вот еще баню хочу сделать, понимаете? У меня такие вот, чисто такие вот интересы такие. Материально я обеспечен хорошо, дай бог, по сравнению с другими, как вот люди живут. У меня материальная база хорошая, зарплата хорошая, работа хорошая. Я могу себе это позволить, понимаете? Я могу там свою десятину, допустим, сделать вот такой форме там, достать лодки, достать велики хорошие, там, подремонтировать за свои деньги и дать нашим братьям и сестрам поездить. Я считаю, это самое лучшее, что я могу сделать. Самое лучшее, что я могу сделать. Просто, очень все настолько просто, и жить настолько просто. И я вообще не вижу таких каких-то проблем. Первое – благодарность, и чтобы ты всегда улыбался и довольный был жизнью. И видел все самое-самое лучшее. Все пойдет. Все, не только все пойдет, все идет. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо, Олег.
Еще вопросы? Ау.
Олег, у меня тогда такой вопрос. Вот вы делаете вот эти добрые дела. Ну, я понимаю так, что вот вы можете себе позволить, вы обеспеченный человек. Вы все равно считаете, что там в небесной канцелярии вам будет зачет? Вот, или вот ждете ли вы благодарности от людей? Или ваша это внутренняя потребность и чувство потом удовлетворения? Или вы все равно чего-то ждете или от Бога, или от людей? Вот такой вопрос.
Вы знаете, хороший вопрос очень. Да-да, очень хороший вопрос. Знаете, вот ва, люди не врут, да? А вот не жду ничего. Вот у нас было интересно, там в церкви было, когда мы сделали группе, были крещенские морозы, когда люди идут в прорубь купаться. У нас тоже это такая традиция есть. Я для группы поехал к этому священнику. У нас группа воскресенья, крещенские морозы были в понедельник. Ну, когда надо, он нам затопил баню. Было минус 16, ну, у нас влажный климат такой, это минус 16, это у вас как минус 30, да? Вот, прорубь сделали, там фонарики поставили, баню затопили. И он говорит, слушай, Олег, я для ваших алкоголиков сделаю Deacon Poems, это называется богослужение. Он пригласил, значит, мы все алкоголики, и вот он с этой, он как человек такой, ну, священник, говорит, вот спасибо, спасибо Олегу, что вот за этот вечер и так далее. Мне было так стыдно, когда он говорит благодарность, так стыдно, потому что, ну, блин, ну, как можно благодарить, ты же служение должно быть анонимное, оно должно быть бескорыстное, да. Я ему говорю, Андрей, нельзя меня хвалить, потому что ты делаешь мне плохо, потому что это нельзя. И я ничего не жду. Вообще, я вообще никогда не думаю о той жизни, которая там будет. Ну, нет. Просто, вы знаете, это позволяет мне оставаться трезвым. Вот это самая точная формулировка. Просто позволяет просто оставаться трезвым. Это, во-первых. И второе, ты просто, ну как, ну, я должен, понимаете, ведь вот эти люди, которые... Это же почему меня Бог оставил живым? Не для того, чтобы я сидел на лаврах или, допустим, там мечтал, что будет со мной, там, допустим, на том свете. Он же меня оставил жить только благодаря тому, что вот эти двое алкоголиков меня обработали. Я бы сдох бы давно уже. Я бы умер 100% от своего эгоцентризма, от своего недовольства. Меня бы просто вообще не было бы, если не служил. То есть пока я служу, я живой. Если я перестану служить, я просто, ну, я сразу умру. И не страх смерти, просто, ну, для чего-то я пришел для этой жизни. Это, вот говорят, почему алкоголики служат, ну, 30 лет, 40 лет. А я же, вот, возьмите финнов, возьмите американцев, да. Ну, они же уже не сорвутся. Даже, ну, они не сорвутся. Не думайте, что у него 30 лет трезвый из 100 алкоголиков, которым 30 лет трезвости, если 100 алкоголиков, которым 30 лет трезвости, налейте там, возьмите всех, налейте им там по 100 грамм, пусть они выпьют. Один, может быть, только продолжит. Уже это уже программа настолько в крови, что там, ну, не сорвутся они, ребята. Ну, 2-3 может сорвутся. Это уже в мозгах, это уже сама основа вот этого служения. И вообще принцип служения, он бескорыстный. И я не знаю, когда... Я никогда не служил. Ну, как... Вообще, в моем понимании, служение – это смысл вообще жизни. И мне кажется, если человек думает, что от этого ему будет, или я бы думал об этом, я бы не мог служить. Просто... Когда ты служишь и думаешь о том, а что мне за это будет, ты не можешь, качественно не работаешь, ты ничего качественно не получается. Качественно получается тогда, когда идет от сердца, и когда ты об этом не думаешь. Просто в этот момент нужно сделать качественно, чтобы было красиво, чтобы людям было приятно. Да? Это самое главное. И не получается. Понимаете? Проблема в том, что ты хочешь качественно, красиво сделать, там поспешил, там что-то не так. И поэтому этот процесс, он такой, ну, на всю жизнь, пока живой буду, я хочу, мне нравится. Но, ну, нет, чтобы там какое-то там мышление, что будет на том свете. Нет, ни в коем случае. И вообще об этом нет смысла думать, потому что программа говорит, главное жить сегодня, надо научиться. Мне не получается, понимаете? Научиться жить сегодняшним днем. Вот сделать самое лучшее сегодня. Да? Не получается, я срываюсь вот там на каких-то мелочах все равно. Есть что делать постоянно. И с собой постоянно есть чем заниматься. И зарядку надо делать, по утрам надо вставать. Ой, столько работы интересной. Спасибо.
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 Так, ага. Еще есть вопросы? Что-то Том сегодня молчит. Из Москвы. Ну ладно. Так. Ну, если больше вопросов нет...
У меня есть вопрос. А вы меня видите?
Да.
Да,
вижу. Вижу, да.
Меня зовут Лариса, я алкоголик. Я в программе совсем недавно, где-то еще 2 месяцев нет, но я уже 10-й, 11-й шаг сделала. И вот что самое удивительное, мне кажется порой, что я как этот, потому что мне маленько неудобно перед старичками, что я какую-то, как будто сумятицу вношу, раздражаю многих, что в чат выкладываю там какую-то свою информацию. Но я понимаю, потому что книга написана для хронических алкоголиков, понимаете? Для меня это смерть. Смерти подобно молчать, потому что новички приходят на группу, а здесь кого только нету, да, на группах. Они, может, даже и не алкоголики, им достаточно просто чайканчиком быть, просто литературу разносить. А я понимаю, что если я не буду делать 12-й шаг именно, то я сдохну, я в любом случае запью. Вот. Потому что я должна приносить пользу именно тому, кто страдает. А у нас на собраниях зачастую происходит так. Да вот, это на все хорошо. Я понимаю, мы поделились эмоциональным состоянием. А человек, новичок, который приходит, он еще не знает, алкоголик он или нет. Потому что программу-то взяли на вооружение. Кому-то, кто только ее не взял, потому что она действительно работает. И кому-то достаточно просто хотя бы приходить на группы. А хроническим алкоголикам, как я, этого недостаточно, понимаете? И должна быть идентификация. Должны все прекрасно понимать. Ну, человек, который пришел первый раз на группу, он должен кого-то увидеть такого же. Вопрос. Как сделать так, чтобы до групп, до собрания групп достучаться, что мы не пришли сюда здесь в чайную кофе пить, понимаете? Мы пришли жизни спасать других людей, и свою в том числе. Спасибо.
Тема интересная, но достучаться, есть одна вещь, что, во-первых, надо говорить о мышлении. Вот с меня сработало, я рассказывал вначале, что у тебя мышление алкоголика, мышление наркомана, мышление созависимого человека, ты все время хочешь жрать, допустим, да? И первое, надо избавиться от мышления. И вот я обычно стараюсь говорить о мышлении, алкоголика, мышлении, а не о том, что ты делаешь. Главное, башку, мышление. Вторая вещь, что программа сложная. Есть в программе одна такая вещь – честность по отношению к самому себе. А вот честным по отношению к самому себе, если к нам приходит на группу 10 алкоголиков, которые хотят бросить пить, хотят бросить пить, останутся только двое. 8 будут пить продолжать. И это сложность программы. Она непростая программа. Потому что самое главное – честно быть перед самим собой. Но не каждому это дано, и это довольно сложно. И вторая тема, что не надо давить на людей. Вот, ну это мой опыт. Чем больше давишь на человека, вот там, вот он там такой-такой… Давление кажется, что хорошо, но лучше, когда это делается так плавно. Не надо надавливать, потому что везде давят. Человек приходит на работе, на него там давят. Ну, на алкаша, да, почему там? Приходит в семью, на него опять давят, понимаешь? Там жена, бабки давай, то давай, дети там, папаша, то не купил, ну, то не купил, там-то. Понимаешь? И он приходит на группу, и тут к нему подбегают. Да ты трезвый. И начинают опять его давить. И его опять давят, давят. Дай себе место, где освободиться от этого давления. Ну, чтобы был... Главное ведь, а почему... Есть еще одна вещь. У нас есть молитва о душевном покое. Человек должен почувствовать душевный покой на группе. Душевный покой. Потому что без душевного покоя не пойдет. Не пойдет. Если нет душевного покоя, ты... Это самое главное. Ты душевный покой. Поэтому есть, можно было взять «Отче наш». «Отче наш» можно считать. Куча молитв есть. Но мы именно говорим о душевном покое. Вот эта вещь такая, которая не надо спешить. И вторая вещь, что не нужно исправлять мир. Мир сам по себе исправится. Надо исправлять только себя. И я очень переживал когда-то на группу, я помню, приходил, у нас там 2-3 человека, ну, а почему не 20, почему не 30? Да, блин, да это же программа, она же для всех людей, какие там алкоголики, там жене надо эту программу, детям надо эту программу, и ты бегаешь там, суетишься. Кто тебе сказал об этом? Ты же за себя отвечаешь. И когда человек начинает отвечать только за себя, там за себя, вот тогда появляется такая группа как бы единомышленников, да, и начинает эта группа работать, потому что мы отвечаем за себя и помогаем друг другу, да. Вот, мне кажется, вот этот нюанс, он очень важный. А вот эти инициативы, которые рассказываю, вот там, например, там на лодке, велике или что-то такое, плюс, да, это плюс, это не главное. Это не главное, главное вот эта группа. Давайте.
Можно еще один вопрос? Сейчас чуть телевизор сказал выключиться. А что делать? Вот я на 12-м шаге, а мне же надо его делать, да? А как мне найти на себе по спонсору?
Ну, вы знаете, 12-й шаг помогать другим, сначала начинай помогать себе. Потому что если ты сам себе не помогаешь, ты не можешь помочь другому. И концентрацию надо, во-первых, делать на себя. И по мелочам. По мелочам, по самым мелочам. Позитивное мышление. Напиши, есть ли у меня позитивное мышление, позитивное восприятие. То же самое, помылся, зарядку сделал. То есть, если мы начинаем работать над собой, ну, такое слово такое, наблюдать за собой, исправлять себя и так далее. У каждого человека есть обязательные места, где ему нужно над собой поработать. Ну, опять слово такое тяжелое, поработать, да, ну, раб, типа такого. Ну, наверное, понаблюдать приятнее было бы, да. Себя подправить немножечко, порядок привести. Очень много времени уходит. И 12-й шаг, он придет сам по себе. Сам по себе придет. И вторая вещь, что 12-й шаг, ведь когда новичок приходит на группу, лучше, чтобы он выбрал спонсора. Потому что есть какие-то люди, вот с этим человеком есть контакт, с тем нет. Даже на группе, вот с тем колоссальный контакт, с тем нет. Да? Ну, бывают люди, ну, немножко разные, да, и так далее. И пусть новичок себе найдет то, кто ему близок по духу. А когда мы на него жмем, ну, это мое мнение. Есть другое абсолютное мнение, что, наоборот, надо новичка там всем накинуться, взять его за жабры, там, окружить его, там, пить спонсор, даже рот не мог открыть и так далее, и так далее. Это, может быть, работает. Я не спорю, это работает. Но я говорю о себе, понимаете? Я так не умею. Я не умею. Вот у меня не получается там кого-то зажимать, на ком-то сидеть, кого-то там давить, да. Ну, я не умею. Я просто не умею. А как другие делают, это каждого делает человек. Я не умею так делать. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, еще есть вопросы? Появились? У вас там на связи полстраны. Это ну, ладно. Ну тогда это самое. Еще раз благодарю.
Я хоть и на финал пришла, но мне даже от того, что, видать, какие ответы я хотела получить, я получила. Спасибо вам большое.
Ага, сейчас мы сделаем. Да, прочитаем молитву о душевном покое. Сейчас. Берите за руки и за телевизор берите.
Вот, за телевизор?
Да. Вот, круг от Латвии. Чтобы вообще
было так. Ну-ка.
Вот вы.
Пробила на слизу у кого-то там.
Боже!
Дай мне разум и душевный покой. Принять то, что я не сделаю.
Извините. Мудрость.
И мудрость отличить одно от другого. Да исполнится твоя воля, а не моя. Аминь.
Аминь.
Через минуту выключится. Спасибо!
Ага,
нажмите
любую кнопку, кроме кнопки
питания. Олег! Всех ребята приглашаю к себе, да? У меня и дом есть, и гостевой дом свой есть, всех жду. И на видео я вам скину на WhatsApp свои ютубовские какие-то видики. Хорошо? Жду всех в гости к себе.
Погоди, Олег. Я сейчас фотка на память.
Давайте.
Он там играет.
Я тебе на WhatsApp сброшу.
И мне тоже на
WhatsApp. Счастливо.
Счастливо.
Ждем тебя на Байкале.
Да.
Я вас на Балтике жду.
Я буду. Я планирую Калининград. Ну, не знаю, как там в Латвию с шенгенской визой, но в Калининграде до Калининграда-то я доберусь.
Здравствуйте.
Так что встретимся. Ага. Мы ждем на Байкале.
Давай.
К нам уже многие.
У нас 4, 5, 6 здесь будет 30-летие Иркутского округа. Приезжайте.
Да, у нас 30 лет, как анонимные алкоголики здесь образовались, тоже в 91-м году.
Вот.
Ну, я показывал там всех американцев. Ну, ладно.
До свидания.
До следующей встречи.
Спасибо.
Так, не будем.